Дорогие друзья, добрый вечер, наверное, с прошедшей Ханукой. Может быть, где-то еще в мире Хануку празднуют, и, возможно, даже меня слушает кто-нибудь из Америки. Там еще есть несколько часов насладиться Ханукой. И сегодня будем мы разбирать тему, которая, на первый взгляд, кажется очень отстраненной и неактуальной. Тема ненависти, мести и злопамятства. И когда такие страшные слова мы слышим, то, ну, я на самом деле в первую очередь про себя говорю, то кажется, что это абсолютно ко мне не относится. Месть, злопамятство — это что-то очень ужасное. И кажется, что желание отомстить, конечно же, бывает в жизни, но это настолько редкое явление, связано оно действительно с какими-то очень сильными обидами и так далее. Но, как говорят наши мудрецы, и как мы чуть позже увидим, я покажу, и мы вместе прочитаем несколько первоисточников на эту тему. Эта тема чрезвычайно актуальна. И, забегая наперед, процитирую слова комментатора Шулхан Аруха Турей Загав Таза, который говорит, среди всего прочего, что есть несколько прегрешений, грехов, проступков, ошибок, которые связаны с межчеловеческими отношениями, которые очень легко нарушить. И поэтому многие люди, к сожалению, не обращают на эти все законы достаточного внимания и нарушают эти все вещи. И комментатор Шулхан Аруха перечисляет разные такие аверот, разные такие грехи, среди них злословие, в то, что называется лашон ара. И дальше пишет, а то, что касается запрета мстить, то он говорит, кэмаат рофа уламник шальбэ. Практически большинство мира нарушают этот запрет. То есть это настолько просто простое преступление, что вот даже комментаторы Шулхан Аруха говорят, что большинство людей на этом спотыкаются и нарушают это. Поэтому будем сегодня достаточно подробно про это все говорить. И в качестве вступления приведу, я думаю, что многим из вас известную историю, которую вот как раз сейчас в Торе будем про нее читать. История воссоединения Юсефа со своими братьями, и вроде бы все закончилось хорошо. Вроде бы Йосеф не разозлился на братьев, а наоборот перевез всю семью в Египет, таким образом обеспечил их какую-то безопасность. Но, несмотря на это, Тора говорит, после смерти отца, их отца, братья Юсефа подумали, «Ваеру ахе Юсеф кемет авием», и они увидели, что умер их отец, «Ваемру лу истемену Юсеф вегошеф яшиф лану эт коль араа ашер гамальну ото». И подумали, что если Юсеф держит на нас обиду и воздаст нам за зло, что мы причинили ему. Вот. И, конечно же, и на самом деле это настолько их беспокоило, что они это озвучили Юсефу. И Юсеф, конечно же, братьям сказал, что он не собирается им мстить, и вообще все, что с ним произошло, это божественное провидение. И так и должно было быть. И неспроста ему снились сны, и эти сны оказались вещами, пророческими. И поэтому, конечно же, мстить за фактические страдания Юсеф своим родным братьям не будет, и никакого зла он на них не держит. И вот эта история, она, наверное, является вот такой ролевой историей, центральной историей в всей Торы, где правильно разрешается один из основных человеческих конфликтов. Конфликт соперничества, конфликт ссоры, с причинением страдания другому и так далее. И этот конфликт разрешается хорошо. Но, что интересно, из самого этого стиха, который Тора нам сообщает, о чем думали и о чем говорили братья Иосифа, мы узнаем, что такие святые люди, как сыновья Якова, боялись по-настоящему то, что Иосиф будет им мстить. Значит, это не что-то низкое, не что-то невозможное, не что-то редкое, а вполне себе встречающееся в нашей жизни явление. Ведь даже в истории про отцов такое могло бы быть, или про месть, про злопамятство братья Иосифа предполагали, что такое, собственно говоря, возможно. Вот. И, собственно говоря, комментаторы Торы, например, Ибн Эзра, именно так и объясняет это слово. Причем он сравнивает, комментатор Ибн Эзра, вот это слово, не будет ли Иосиф, братья подумали, мстить нам, он это слово сравнивает с другим эпизодом, который ранее описывался в Торе, а именно злоба, злопамятство и месть, которые и вот эти все чувства испытывал Исав по отношению к своему брату Якову. И это тоже очень знаковый комментарий, потому что тут, хотя Ибн Эзра говорит, есть различные способы интерпретирования этого стиха, поэтому какой бы вариант Торы, перевод вы бы не открыли, вы, скорее всего, найдете разные переводы этого стиха. Вот этот перевод, который я нашел, говорит вот это слово «Велой стамене», что если Иосиф держит на нас обиду? Вот, некоторые переводы Торы говорят напрямую, что если Иосиф будет нам мстить, что если Иосиф злопамятен. И Ибн Эзра, конечно, говорит, есть различные способы интерпретирования этого стиха, но все же он привел то объяснение, которое сравнивает чувства, которые испытывали братья или думали, что испытывает Иосиф к ним, с Исавом. Вот. Поэтому это очень-очень актуально для всех нас тема. И я предлагаю про вот эту обширную тему поговорить в трех разных аспектах. Во-первых, попытаться разобрать, что, собственно говоря, включено в запрет Торы мстить и держать зло на кого-то. Мы разберем базовый стих Торы, который про это говорит, и то, как его объясняют комментаторы Торы, а потом посмотрим, что говорит еврейский закон, какова алаха, как раввины интерпретируют эти стихи. Потом предлагаю разобраться с некоторыми особенностями этой заповеди, то есть, соответственно, запрета мстить, какие есть вот именно у этого закона уникальные аспекты, которые его отличают от других межчеловеческих законов, межчеловеческих отношений. И в самом конце мы поговорим про некоторые особенные виды мести, которые, возможно, даже разрешены. Вот. Как бы это странно ни казалось. Вот. Начнем с разбирания базовых принципов этого запрета. Тора, и этот стих мы уже с вами несколько недель назад цитировали, говорит следующее. «Ло тесна». Про этот запрет мы две недели назад с вами говорили. «Не держи тайной злобы на своего брата. Бильвавеха в твоем сердце. «Охиех тохиех эт аметеха». «Но упрекай людей за их проступки». «Вело тесала в хет». «И не понесешь наказания за их грехи». «Элло тиком, вело титор, эт бней амеха». «Не мсти своим соплеменникам и не держи на них зла». «Вагавта лереэха камоха ани ашем». «Но люби другого, как самого себя, я Всевышний». Вот. Таким образом, этот стих нам сообщил сразу несколько законов, а конкретно пять. И кажется, что они все друг с другом не связаны. Но в уроке про вот эти слова Торы, про этот закон не держать тайной злобы на другого, я объяснял, что на самом деле многие комментаторы их сравнивают. Вот, но нас интересует конкретный вот этот закон, который располагается в тексте под номером 3 и 4. «Лотиком велотитор» — «не мсти своим соплеменникам и не держи на них зла». Что это точно означает? Вот этот глагол «тиком», в существительное, если мы из него образуем, получится слово «некама», «некама», которое условно можно перевести как «месть». А вот это второе слово «велотитор», если мы его переведем, то получится существительное «нетира», которое можно, наверное, перевести как «злопамятство». Хотя это не точный детальный перевод и не точное детальное значение этого термина. Вот. И что этот стих точно обозначает? Есть два классических комментария. Один из них, на самом деле, я объяснял две недели назад. Это комментарий Рамбана. Рамбан. И Рамбан в своих комментариях, в своем замечательном комментарии, который... Кстати, про Рамбама, про его комментарии, про его методологию тоже урок был уже, наверное, несколько месяцев назад. Так вот, Рамбан в своем замечательном комментарии, используя свою основную методологию, связывая контекстом разные стихи Торы, объясняет, что вот эти два стиха, в которых Тора перечисляет пять разных законов, они на самом деле все связаны друг с другом, и один как бы истекает из другого. И общий контекст всех этих двух стихов и пяти законов — это учение Торы, как избегать споров и конфликтов. То есть, что необходимо делать, чтобы не было споров. Вот. Соответственно, если один человек другого обидел, объясняет Рамбан, то включаются первые слова этих стихов. «Не держи тайной злобы на своего брата». То есть первое – не нужно злиться внутри себя на другого, если нас кто-то обидел. И про это мы говорили, что включено точно в этот закон несколько недель назад. Про это был целый урок. Вот. И один из способов выхода из этого порочного круга ненависти, говорит Рамбан, следующий закон и следующие слова в Торе, в этих стихах. «Охиех, тохиех, это метеха». «Но упрекай людей за их проступки». И тут, говорит Рамбан, если следовать контексту, речь не идет про сторонний упрек. То есть, когда кто-то видит, что кто-то нарушает закон Торы, Тора тоже, конечно же, заповедует подойти и сказать нарушающему, что он что-то делает неправильно. Но если объяснять этот стих с помощью контекста, то Рамбан говорит, речь идет про обидчика и обиженного. То есть если меня обидели, и способ не держать внутри меня злобу и не аккумулировать ее, это сказать обидчику, что я на тебя обиделся, ты мне сделал плохо. И вот это что имеется в виду, но упрекай людей за их проступки по отношению к тебе самому. И не понесешь наказания за их грехи. Потому что если аккумулировать злобу, если не прощать, если не говорить обидчику о том, что тебя обидели, то мы можем сделать много других поступков, необдуманных, которые могут оказаться авейрот, могут оказаться грехами, и за них мы понесем ответственность, что не очень хорошо. И, соответственно, если по какой-то причине, дальше объясняет Рамбан, мы не смогли побороть в себе ненависть и злобу, то тогда мы должны помнить, что остался еще последний кордон, последнее заграждение на пути нашей моральной деградации социальной. Это запрет мстить. Не мсти своим соплеменникам и не держи, и тогда ты не будешь держать на них зла. Так объясняет Рамбан. И, возможно, тогда, если мы сможем побороть в себе чувство злобы и мести, возможно, тогда мы доберемся до последнего закона, который Тора говорит в этих двух стихах, мы будем любить другого, как себя. «Ваагавта лареха камоха». Вот. Это прекраснейший комментарий Рамбана. Очень рекомендую его, кто на иврите читает, посмотреть внутри. И вообще, это, мне кажется, один из комментариев на Тору, который вот нужно распечатать красивым шрифтом и в золотой рамке повесить на стенку, где будут еще несколько вот таких важных комментариев. То есть это прямо ключевое учение, объяснение Торы от Раби Моше бен Нахмана, от Рамбана. Вот. И на самом деле этот комментарий можно еще дальше обсуждать и говорить про него. Можно говорить, что в современной этике, как науке, как философии, которая оказалась под очень сильным влиянием христианской веры, христианства, все начинается наоборот. Вначале ты других любишь, и потом ты, соответственно, борешь в себе качество и чувство мести, злобы на других и так далее. Вот, то есть вначале нужно любить, но Тора не в таком порядке описала эти все законы. То есть к любви можно прийти через прямо настоящие тернии, через целую тяжелую, большую духовную работу над собой. Вначале нужно как-то постараться не держать тайной злобы на другого человека, нужно найти в себе силы, поговорить с другим, вступить с ним в диалог с обидчиком и сказать ему, что ты меня обидел, мне что-то не нравится в твоем поведении. Дальше нужно выдержать борьбу с самим собой и не мстить за то плохое, что нам сделали и так далее. И вот только тогда мы сможем прийти к любви. Вот, это так объясняет Рамбан. Следующий чрезвычайно важный комментарий, который нам необходим, чтобы разобраться с вот этой темой, с темой ненависти, это комментарий Рабейну Шлома Ицхаки, Раши. Раши, на самом деле, в своем комментарии цитирует Талмуд. То есть это учение мудрецов Талмуда. Но от этого оно не становится менее важным. Раши говорит, что значит «не мсти», «лотиком». Например, один человек другому говорит: «Одолжи мне лопату». А второй человек Б говорит ему: «Нет, я тебе не одолжу». И потом на завтра ситуация меняется. Человек Б спрашивает у человека А: «Одолжи мне топор». А тот говорит: «А у меня нет, или я тебе не одолжу, потому что ты же мне вчера не одолжил то, что я у тебя просил». И вот это поведение, такая базовая ситуация, называется месть. То есть, когда я специально что-то делаю или не делаю по отношению к другому человеку, потому что я таким образом хочу его проучить. То есть, мы тут не говорим про ситуацию, когда один человек не доверяет другому, или какие-то более сложные социальные конструкты. Мы говорим про вот такие базовые вещи, которые мы учимся на самом деле с детства. И вот такие базовые социальные конструкты очень часто можно увидеть у детей. И, конечно же, дети это не специально делают. У детей вообще до какого-то возраста вообще отсутствует точное понимание, что есть хорошее поведение и что есть плохое поведение, что есть какие-то социальные нормы. Дети чаще всего просто повторяют то, что они видят у себя дома или среди сверстников, то есть повторяют какие-то паттерны поведения и не понимают, что это хорошо или плохо. Вот. Но люди поступают, взрослые, часто так же, но уже с плохими намерениями. То есть люди, хотя месть не всегда, тоже нужно сказать, простая вот такая бытовая, она осознанная. Иногда она порождается нашим подсознанием, потому что мы у себя где-то не искоренили вот ту самую злобу, которая у нас есть по отношению к другому человеку. Вот. Это, собственно говоря, Раши привел слова мудрецов, то, что касается мести. Это месть. Запрет не мсти. Это когда один человек говорит другому, одолжи мне что-то, тот говорит нет, и потом вот этот второй человек спрашивает у первого через день, а теперь ты меня одолжи, а тот говорит, я тебе не одолжу, потому что ты мне не одолжил. Следующее, что объясняет Раши, а что такое нетира, что такое злопамятство, или что вот это за второй вид мести, про который Тора говорит, это когда один другому говорит, одолжи мне топор, тот человек Б говорит нет, и потом ситуация повторяется, и человек А говорит человеку Б, а вот я тебе сегодня одолжу, несмотря на то, что ты вчера мне ничего не одолжил. То есть, когда действие вот этого негативного, которое можно классифицировать как месть, нет, но сама месть или сами эти чувства и мысли, они остались. И вот это злопамятство. То есть, это когда месть не проявляется. И вот настолько Раши говорит, Тора это запрещает. То есть Тора запрещает не только какие-то активные действия, которые можно классифицировать как месть, но и какие-то невербальные поступки и проявления. То есть не вот что-то конкретное действие, которое там что-то одолжить, не одолжить, а даже то, что у человека в сознании есть, вот эти чувства мести, Тора тоже запрещает. Вот. На самом деле есть несколько способов, и несколько раввинов по-разному интерпретируют этот комментарий Раши. Есть немножко разные объяснения, потому что собственно говоря, в этих словах мудрецов можно заметить, что порядок вещей, которые люди, человек А и человек Б, одалживают друг у друга, он меняется. И это наводит некоторых комментаторов этого отрывка на идею, что эта история состоит на самом деле из трех компонентов. Но это уже немножко выходит за рамки сегодняшнего обсуждения. Но вот, собственно говоря, два базовых объяснения этого запрета, что такое месть. То есть месть — это по Рамбану это что-то, что у человека есть в сердце, и то, что проявляется по отношению к другому. Раши объясняет, что есть два запрета. Есть запрет мести, который связан с какими-то действиями. Есть запрет нетира, злопамятство, который не связан с какими-то действиями, но связан с чувствами мести, которые есть в сознании у людей. Вот, это были комментаторы Торы. Теперь посмотрим, что написано в еврейском законе. Тут нужно сказать, что несмотря на то, что это стих Торы, и есть несколько, может быть, даже из десяток обсуждений этого стиха в Талмуде, в Шулхан Арухе, в кодексе, в базовом кодексе законов, запрет мести не обсуждается. Потому что Шулхан Арух все-таки разбирает более ритуальные законы или даже те законы, которые можно связать с категорией Бен Адам Лехаверо, месть человеческих отношений, но которые имеют в себе аспект какой-то вот ритуальности, какой-то хок. Например, запрет давать деньги в рост, ребит и так далее. То есть, конечно же, это межчеловеческие законы, но есть в этих законах что-то вот такое необычное. Вот. Поэтому мы будем смотреть не в Шулхан Арух, а будем смотреть в самые разнообразные источники. Но, грубо говоря, мне так показалось, что это, наверное, все-таки закон. Можно сказать, что это все закон, что это все Аллаха. И первый отрывок, это, собственно говоря, Талмуд Йерушалми, который цитировал уже Раши. Мы его читать не будем. Следующий отрывок — это Сефер Хинух, который объясняет, что запрет злопамятства, именно так переводится слово «нетира», по этому объяснению, это когда мы храним месть у нас в сердце, бельвавейну, за то, что кто-то другой нам сделал. Вот. И мы выжидаем момента, чтобы вот эту нашу месть осуществить. Мы злопамятны про кого-то из-за какого-то поступка, настоящего либо выдуманного, и выжидаем момента, когда мы сможем вот с тем самым человеком поквитаться. И Сефер Хинух подчеркивает, что помнить про то, что другой человек совершил тебе что-то плохое, просто помнить, держать это в сердце, это уже запрет Торы. И это уникальная ситуация, потому что тут я должен сказать, что не все комментаторы Торы так считают, но, по крайней мере, Сефер Хинух объясняет этот запрет именно так. То есть просто помнить про зло, которое тебе другой человек совершил, это и есть нарушение запрета нетира, злопамятства. А если потом это еще и переходит в какое-то действие, то это уже дополнительный запрет некама. Почему с этим не все согласны и что здесь странного? Потому что это объяснение Сефер Хинуха нарушает один из базовых принципов всей Торы. Один из базовых принципов всей Торы, всех ее законов, это то, что все законы, все заповеди, они связаны с какими-то действиями, с какими-то фактическими человеческими проявлениями. И как ритуальные заповеди, то есть невозможно мысленно исполнить какую-нибудь ритуальную заповедь. Тфилин нужно фактически, физически повязать. Мацу в Песах нужно по-настоящему физически съесть. То есть недостаточно про это читать или думать, или медитировать. Нужно конкретно что-то делать. То же самое касается и всех запретов. Невозможно нарушить запрет мысленно. В иудаизме нету мысли преступления. Запрет преступления можно совершить, только сделав что-то или не сделав что-то в некоторых ситуациях. В Впрочем, в большинстве случаев нужно конкретно что-то сделать, а не наоборот, не совершить что-то. Вот, но тут кажется, как объясняет Сефер Хинух, что вот этот запрет нетира, злопамятство и некома мести нарушается просто, если человек что-то помнит. Помнит, держит у себя в сознании что-то. И это кажется, что нарушает вот этот тот самый базовый принцип Торы. Поэтому, собственно говоря, не все так считают. Вот. Но в каком-то смысле так объясняет тоже Хофец Хаим в своей одноименной книге «Жаждущие жизни». И он говорит, несмотря на то, что из слов наших мудрецов, я Сефер Йераим и там другие первоисточники, я думаю, что мы не успеем прочитать и разобрать, но Хофец Хаим это все хорошо суммирует. Несмотря на то, что говорит Хофец Хаим, многие наши раввины считают, что запрет мести связан только с денежными делами, и это на самом деле он пишет, это махлокет, это спор многих раввинов, многих решоним комментаторов Талмуда. Некоторые считают, что запрет мести и злопамятства относится только к денежным аспектам. Вот то, как Талмуд объяснял, там, что-то одолжить другому, не одолжить, ты мне одолжишь топор, я тебе не одолжу, и вот это все. То есть все, что связано с деньгами. Ты мне денег в долг не дал, поэтому я тебе... ты мне пришел соль попросить, я тебе вот тоже соль не дам, потому что ты мне когда-то деньги не одолжил. То есть что-то такое. Но многие решоним считают, что это не касается всяких других проявлений, которых на самом деле величайшее множество. И в большинстве случаев именно в них проявляется вот это то самое злопамятство и месть. Не когда мы с другим человеком какими-то денежными отношениями связаны, а просто кто-то что-то кому-то сказал, кто-то как-то криво посмотрел и так далее и тому подобное. И вот человек начинает себя накручивать, и у него возникает желание другому отомстить. Обычно это бывает так. И многие комментаторы говорят, что комментаторы Талмуда, что в этом случае, где нету никаких денег, где нету никаких денежных отношений между людьми, запрета мести как такового нету. Так, собственно говоря, считают вот тот самый Сефер Йераим. Так считают Рабейну Йона, так считает Смак, так считает Меири и многие-многие другие комментаторы Талмуда, вот этого отрывка из Юма. По всей видимости, Раши так не считает, потому что он говорит, что злопамятство нарушается тоже, если просто есть желание, хотя это не совсем понятно, как этот комментарий Раши объяснять. Это то, что я до этого упоминал. В любом случае Хофец Хаим говорит, несмотря на то, что вот многие, это спор решоним, и многие решоним говорят, что разрешено по Торе мстить другому, если нету никаких денежных вопросов. Кто, собственно говоря, с этим спорит? С этим спорит Рамбан, которого я цитировал до этого, и некоторые другие комментаторы Талмуда. Но, говорит Хофец Хаим, а Хофец Хаим, между прочим, тут мы тоже, как говорится, немножко отдалюсь от темы, расфокусируемся. Хофец Хаим, между прочим, написал комментарий к Шулхан Арух Мишне Тора, который для большинства ашкеназских евреев в наше время является основным комментарием к Шулхан Аруху, который является вот таким кодексом еврейского закона. То есть слово Хофец Хаима во многих аспектах ритуального характера про все, что написано в Шулхан Арухе. Там законы молитвы, законы кашрута, законы праздников и так далее. Его слово, Рав Моше Кагана, является основным, является алахой, практической алахой. Поэтому я думаю, что вот в этом тоже можно сказать, что это алаха. Хотя есть спор. И дальше говорит Хафец Хаим, да, есть спор, но с фейка дорайта лехумра. Когда есть вот такой спор, который мы не знаем, как разрешить, и спор касается, сомнение касается закона Торы, есть запрет Торы или нету запрета Торы, то мы должны следовать более строгой позиции, потому что мы же не хотим нарушить закон Торы. А вдруг в этом сомнении, в этой неясности истина стоит за теми комментаторами Торы, которые говорят, что запрет мести действует всегда, даже когда нету никаких денежных отношений между людьми. Поэтому мы же не хотим это все нарушить, поэтому на всякий случай нужно устражить в этом законе. Аваль минулаши ешло лав у аварене мамон ликуль алма асур линком имену бекуль гавни. И дальше говорит Хофец Хаим, но если у человека, по отношению к которому ты испытываешь чувство мести, у тебя с этим человеком были какие-то финансовые отношения, то тут есть запрет мести по полной программе, по всем мнениям, можешь не сомневаться. Это точно нельзя, но в любом случае нужно стараться не держать в себе месть и не злопамятовать, даже когда ты с человеком никак не связан и, может быть, даже с ним не знаком. Вот, это алаха. Теперь поговорим дальше про особенности этой заповеди, про ее какие-то особые аспекты. Про некоторые из них я уже говорил, но можно, я думаю, что повторить. Я думаю, хуже от этого не станет. Меселат Йешарим. Одна из классических книг по еврейской этике и философии пишет про это. И он говорит, что требования Торы вот в этом аспекте не испытывать чувство мести по отношению к тому, кто сделал тебе что-то плохое, это требование сверхчеловеческое. Потому что обычно Тора не требует что-то думать или не думать. Тора обычно требует что-то делать или не делать, какие-то действия. Но вот прямо у себя в сознании искоренить какие-то чувства или перестать думать то, что ты думаешь, это чрезвычайно тяжело. Именно поэтому Тора, все законы Торы, написано в книге Месилат Йешарим, поэтому все законы Торы, они являются какими-то действиями. Но тут вообще кажется, что это против правил, и в какой-то мере это так и есть. И вообще пишет автор Месилат Йешарим, вообще как будто бы этот закон написан для высших ангелов, у которых нету вот таких соблазнов, как у нас, и которые не могут контролировать до конца свой разум. И мы слабые вообще. Как мы можем вообще так себя поменять, чтобы не испытывать чувств мести по отношению к другому человеку? Но амнам гзарат мелех и. Но так захотел Всевышний, так постановила Тора, и в Торе все это четко написано. Не нужно, пишет автор Месилат Йешарим, это как-то дополнительно объяснять. Лоти снай тахиха, не ненавидь своего ближнего, бельвавеха в твоем сердце, вело таком, вело титор. И не мсти, и не злопамятствуй. Все, точка. Что тут еще добавить? Да, это чрезвычайно сложный закон, сложная заповедь. И очень легко это нарушить. Но Тора от нас это требует. Вот. И вообще, почему Тора от нас это требует? В чем тут, как говорится, задумка? Это, мне кажется, хорошо объясняет Рамбам. Или это объясняется через некоторые слова, которые Рамбам пишет по отношению к этой заповеди. в Рамбам, в своем кодексе законов, в разделе «Илхот деот» пишет следующее. Это, по-моему, 7 глава, и вот 7 и 8, 8 Аллахот, соответственно. Вот, тот, кто мстит другому, нарушает заповедь, нарушает закон Торы, потому что сказано в Торе «не мсти». И дальше говорит Рамбам, несмотря на то, что за такой запрет человек не получает телесного наказания, почему не получает телесного наказания? Потому что очень просто, потому что телесное наказание Тора говорит, что человек может заслужить только тогда, когда у действия человека есть четкие рамки, то есть четкие границы нарушаемого. Например, съесть кусок свинины. Четкие границы. Кусок свинины, кизает, 56 грамм свинины съел, все. Вот сознательно, не случайно, вот за это полагается, например, телесное наказание, малкот. Но вот за такое хранить месть, как это можно измерить? Это никак нельзя измерить, это никак нельзя доказать, поэтому за это телесного наказания по Торе нету, но все равно это Тора запрещает. И этот поступок, он очень плохой, пишет Рамбам. И поэтому человеку следовало бы поработать над своими качествами и осознать и понять, что все, что с ним происходит, и все вот эти чувства, которые у него есть, это все суета, хевель, просто хевель. Это просто суета, это просто ничто. И нужно быть над этим. Нужно быть над этой ситуацией. И обычно, это тоже следует из слов Рамбама, обычно, когда кто-то нам что-то делает плохое, негативное, то иногда, не иногда, а часто этот человек таким образом провоцирует нас на конфликтную ситуацию. То есть от нас ожидается, что мы будем мстить, что мы ответим на грубость грубостью и так далее. Спустимся на уровень тот же самый эмоциональный и этический обидчика. Но Рамбам говорит, Тора нам заповедует, что нужно держать ситуацию под контролем, точно помнить, где мы, что мы, и понимать, что то, что с нами происходит в этой ситуации, когда нас кто-то обидел, или нам кажется, что нас кто-то обидел, что это все ерунда, это нас на самом деле не касается, и мы должны, не должны сбиваться с нашего курса, который направлен, как говорится, на развитие и на все хорошее. Мы не должны спускаться на уровень обидчика. Пример, наверное, я думаю, что это правильный пример, который можно привести, это, например, когда ребенок подходит к взрослому и что-нибудь, шутя, обидное говорит. Дети так поступают время от времени. Могут подойти к какому-нибудь взрослому и супер обидное, наверное, дети будут бояться взрослому сказать, ну, что-нибудь такое обидное, обидно-нейтральное сказать могут. Не знаю, у тебя большие уши или у тебя сопля в носу, что-нибудь такое. И когда, вот представим себе такую ситуацию, к нам ребенок подошел, что-нибудь такое сказал, у нас даже не возникает чувство злобы, ненависти и мести по отношению к этому ребенку, если мы психически здоровы. Мы не начинаем думать, меня он сказал, что у меня сопля в носу, значит, я сейчас ему там вот так скажу, или я ему сейчас вот это сделаю. Нет, по отношению к детям мы так себя не ведем. Ну, нормальные люди так себя не ведут. Почему? Потому что мы понимаем, что это ребенок, а мы тут. И то, что он сказал, на самом деле не относится к нам. Или даже если ребенок какой-нибудь поступок делает, который нам кажется обидным по отношению к нам, мы не особо будем на это обижаться и тем более не будем испытывать чувство мести. И, наверное, что-то похожее, говорит Рамбам, нужно, в принципе, всегда испытывать. Когда кто-нибудь нас обижает, мы должны эту ситуацию воспринимать так, как не относящуюся к нам. Да, человек нам сказал что-то обидное, либо даже сделал что-то обидное. Но мы не будем спускаться на его уровень. И это не значит, что мы плохие. И наоборот, мы должны оставаться хорошими и так далее. Вот. И дополнительный аспект добавляет еще Сефер ха-Хинух. Он объясняет, что причина запрета Торы испытывать ненависть и хранить злобу, злопамятствовать, хранить злобу на другого человека, это чтобы мы осознали, что все, что с нами происходит, происходит от Всевышнего. И Сефер ха-Хинух объясняет, это тоже на самом деле и в Месилат Йешарим написано, многие-многие раввины про это пишут, что на самом-то деле мы должны понимать, что ничего в этом мире не происходит просто так. И когда нас кто-то обижает, это не происходит просто так. Нас обижают, потому что так захотел Всевышний. Один из моих учителей очень часто повторял, даже маленький комарик не может укусить человека без прямого указа Всевышнего. Не бывает. Случайности в этом мире не бывает. Поэтому, когда с нами случается какой-то негатив, который часто случается из-за того, что другие люди по отношению к нам что-то плохое делают, мы должны, пишет Сефер ха-Хинух, осознать и понять, что это тоже от Всевышнего. А если это от Всевышнего, то значит, мы это должны воспринять как испытание, либо как наказание, либо как возможность духовного роста над этой ситуацией. Нас хотят вынудить на конфликт, а мы не пойдем на поводу искусителя. Мы не будем делать какие-нибудь плохие вещи. И мы сразу поднимаемся на дополнительную духовную ступень. Вот. И это, как объясняет Сефер ха-Хинух, причина этого закона. То есть, чтобы мы могли постоянно духовно расти. И никто не говорит, что это просто. В большинстве случаев это ни разу не просто. Но именно так это нужно осознавать. Я помню, у меня со мной была такая ситуация, где именно этот отрывок из Сефер ха-Хинуха мне процитировал мой Рош Ишива. Была со мной такая ситуация, что вдруг ни с того ни с сего один человек, с которым я, в принципе, даже не был знаком, я с ним ни разу не говорил, мы с ним ни разу не общались, не было никакого, вообще никакого контакта. Ни с того ни с сего этот человек начал про меня говорить всякие гадости другим. И настолько это активно делал, что я про это случайно услышал. И я от обиды, от злости и от негодования я даже не знал, как поступить, потому что это абсолютно необъяснимо. Почему ни с того ни с сего другой человек про тебя всякие гадости говорит? И вообще, что в этой ситуации делать? Может, остановить как-то этого человека, наказать его? У меня такие были мысли. И я с ними подошел к своему Рош Ишиве, и он процитировал как раз-таки вот этот отрывок из Сефер ха-Хинух. Он говорит, что это нужно воспринять как испытание. Золь зайна капора. Пусть это будет искуплением. Вот. И очень важная идишская поговорка. И намного стало легче дышать и жить. И я теперь ту ситуацию воспринимаю не как что-то, какой-то негатив, который нужно забыть и который, от которого нужно избавиться, который произошел в моей жизни, а возможность для невероятного духовного роста, потому что эта ситуация научила меня вот этому важному принципу, что иногда какое-то зло, совершенное по отношению к нам, нужно просто воспринимать как испытание и как опору, как искупление каких-то наших проступков, которые у всех нас есть. Вот. Понятное дело, что иногда, если один человек по отношению к другому делает, ну, прям настоящий какой-то криминал, конечно же, нужно действовать, нужно что-то предпринимать, но не всегда это нужно. Вот. И в Иерушалме, в Талмуде, мудрецы говорят еще более такую точную формулировку, как это все работает. Талмуд Иерушалми говорит, что представьте себе, если человек режет что-то и порезал себе палец. Вот, порезал себе палец. Он же, и у него болит палец. И он же не будет на свой палец, который болит, ругаться. И говорит, вот ты такой плохой палец, нужно от тебя избавиться, я тебе сейчас отомщу. И так далее. Нет, мы так не поступаем, потому что мы понимаем, что палец, который у нас болит, который мы порезали, это часть нас. И таким образом нужно воспринимать все, что происходит вместе с нами. Если по отношению к нам что-то плохое кто-то сделал, да, конечно, это зло. Зло не нужно отрицать. Зло остается злом. Но по отношению к нам это... Мы должны дистанцироваться от этого. Человек сам понесет ответственность за свой поступок. И у Всевышнего свои решения и свои возможности с преступником что-то сделать. Но мы не должны собственную душу разрушать и собственный баланс духовный из-за того, что по отношению к нам кто-то что-то плохое сделал. Вот очень важная на самом деле мысль. Вот. Время, к сожалению, наше выходит. И я сейчас посмотрю, что я еще важное в этой теме должен рассказать. Что я должен рассказать? Да. Вот, что я должен рассказать. Должен рассказать, что вот этот запрет не мстить в... который касается не мести за просто какие-то проступки, а за вот какие-то именно финансовые дела, то в Талмуде в том же есть несколько историй, из которых видно, что это не относится к мудрецам Торы. И это пишет Рамбам в своих законах. Говорит, на самом-то деле запрет мести в финансовых делах нету, то есть вот это все, ты мне что-то не одолжил, я тебе что-то не одолжу. Это прямой запрет Торы, но с мудрецами Торы это не всегда работает. Есть несколько объяснений, почему. Одно из простых базовых объяснений таково, что когда обижает кто-то мудреца Торы, и это не мудрец Торы, это, ну, мудрец Торы, с большой буквы, то обидчик поражает не только личность самого мудреца, но и дискредитирует таким образом те знания Торы, которые у него есть. То есть он, грубо говоря, обижая человека, одновременно обижает всю Тору, всю нашу колоссальную еврейскую традицию. И вот такое не прощается. В такой ситуации, в такой модели запрет некамы, запрет мести не работает в каких-то определенных рамках. И вот еще что важное, какая важная идея. Тора формулирует запрет мести таким образом, что это все истекает из каких-то наших внутренних переживаний, когда мы строим планы вместе, когда мы ждем и помним о том зле, которое нам сделали, чтобы в нужный момент что-то сделать или что-то не сделать по отношению к обидчику. Вот, именно это Тора запрещает. То есть, когда мы что-то делаем, как-то себя ведем, как-то себя накручиваем, как-то аккумулируем, собираем в себе вот эту злобу и концентрируем ее вместе, которая потом когда-то прольется и приведет за собой целую череду разных других негативных вещей и запретов. Это Тора точно запрещает. Но вот это и в Хофец Хаим, и в Сефер ха-Хинух можно прочитать, что если вот эта злоба и желание мести появилось у нас в самый момент совершения против нас проступка, то это не нужно расценивать как преступление, потому что это самая обыкновенная ответная реакция нашего организма. Это инстинкт самосохранения, от которого мы точно не можем избавиться. И, конечно же, наверное, мудрецы Торы, великие праведники могут контролировать любое, что с ними происходит, но нам, простым людям, пока это не дано. Поэтому, собственно говоря, не нужно отчаиваться, не мстить и не хранить злобу доступно всем. Главное — это осознавать, что есть такой запрет Торы и что нужно с этим что-то делать. К сожалению, наше время сегодня вышло. Спасибо за внимание ваше.
Спасибо большое, Даниэль Нафтали. Тут, если семья Патлас уже подключилась, пожалуйста, поднимите руку. А пока нет, если можно, у нас было пару вопросов. Тут вопрос такой, да, буквально парочку. Разве в Торе не предусмотрено, Давид спрашивает, взыскание материального и морального ущерба? Разве надо все прощать?
Нет. Когда речь идет о каком-то конкретном ущербе, который один человек совершил другому, который можно оценить, конечно же, он взыскивается. Но Тора говорит про ситуацию, которая денежная, которую можно привязать к каким-то материальным вещам, но которую нельзя оценить. Классический пример, который Раши привел. Я тебе не одолжил молоток, то есть ты мне не одолжил молоток, я тебе не одолжил лопату. И вот это не одолжил, невозможно оценить. Но это все же какие-то финансовые отношения, которые есть между людьми. Именно вот в них есть запрет мстить.
Да, спасибо большое. Еще вопрос был Татьяны. Если человек предал другого и погубил его, нет ли в этом вины? Не очень понял вопрос.
Наверное, вопрос касался того, что я в моменте на 51-й минуте сказал, но сейчас я уже не смогу вспомнить, про что шла речь.
А, здесь еще был такой вот вопрос, да, я пока Патласа не вижу, если можно еще буквально минуту, да. Здесь Эстер спросила, как понять, что намерение засчитывается за исполнение? То есть, какой вид заповеди имеется в виду? То есть, это обратная ситуация, скорее всего.
Я на этот вопрос немножко по-другому отвечу, я расскажу то, что я сейчас сидел, думал, что-то важное забыл в уроке рассказать. Я забыл рассказать важный комментарий Рамбама. Рамбам пишет, что есть несколько заповедей в Торе, которые сами по себе являются оградами вокруг других заповедей, других запретов. Вот. И таких заповедей, по-моему, Рамбам насчитал 4. То есть есть 4 ограды. Например, запрет нагия, запрет касаться замужней женщины или там мужчины или так далее. Это запрет Торы. Это Тора запрещает. Но этот запрет существует лишь для того, чтобы предотвратить другой, более серьезный запрет Торы. И то же самое Рамбам говорит касается вот этого запрета мстить и не злопамятствовать. Само по себе это Тора запрещает, но она это запрещает потому, что если человек будет хранить в себе злобу и намерение отомстить другому, он, вероятно, придет к нарушению многих-многих других запретов. Злословие, порча чужого имущества, нанесение ущерба. В общем, список может быть... 50 пунктов. Сразу можно много-много статей нарушить.
Спасибо большое. Есть у нас еще время, потому что пока нет следующего лектора. У вас есть возможность еще ответить?
Да.
Вопрос такой я здесь вижу в чате Ютуба. Спросил Константин. Если родственник не помог и ложно обвинил в желании его ограбить, не общаться с ним при встрече, это тоже будет считаться местью?
Нет, именно вот это тоже про это я на самом деле в уроке хотел поговорить. Некоторые, что интересно, современные психологи, коучи, я много раз это слышал, говорят, что если... тебе другой человек доставляет какой-то дискомфорт психологический, либо он тебе что-то плохое делает, то нужно просто с ним не общаться, порвать всякие контакты, и это самый лучший способ избавиться от негативных эмоций и сохранить свое психологическое здоровье. На самом деле это, наверное, работает. Наверное, это так, и просто избегание контакта, когда это можно и когда это допустимо, это, ну, поддерживать с кем-то контакт, скажем так, не является заповедью и нашей обязанностью, поэтому это не будет считаться никомой, это не будет считаться тем, что я вот таким образом демонстрирую свое намерение отомстить другому. Но бывают такие... социальные связи между людьми, где просто так перестать общаться невозможно. Например, это могут быть близкие родственники, где из-за социального давления, либо если мы говорим про родителей и детей, то это могут быть дополнительные заповеди из Торы, уважение родителей, кибут АВМ, или обязанность родителей до какого-то возраста воспитывать своих детей и так далее. Тут просто так социальные связи и общение не разорвешь. Еще бывают ситуации коллеги по работе. Не так просто там уйти с работы, потому что тебе коллега не нравится и так далее. Вот. И там, в общем, все сложнее. Но, наверное, вот так вот базово, если человек тебе неприятен и что-то тебе плохое сделает, то перестать с ним общаться будет самый правильный, по-моему, выход.